Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите беседу с настоятелем храма во имя святого Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее протоиереем Николаем Соколовым. Мы поговорим с отцом Николаем о трех важных богослужебных вехах Пятой Седмицы Святого Великого Поста. В завершении часа вы услышите беседу известного православного писателя Юрия Воробьевского, посвященного периоду царствования императора Александра Благословенного. «Царь-змееборец» назвал Юрий Юрьевич свою передачу. Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую нашего гостя в студии «Радио Радонеж». Сегодня у нас вновь долгожданный протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Кадашах, неподалеку от нас. Отец Николай практически наш сосед, но такой редкий гость на «Радио Радонеж», что всегда это большое событие для всех наших слушателей. Батюшка, заканчивается Пятая Седмица Святой Великой Четыридесятницы, и, как всегда, Церковь предлагает нам множество событий для размышления. Вот три такие крупных, наверное, на этой неделе. Преподобного Иоанна Лествичника мы вспоминаем. Мы говорили совсем недавно о Благовещении Пресвятой Богородицы. Сегодня, когда мы записываем эту передачу «Марии настояние», вспоминаем преподобную Марию Египетскую. И все эти поводы дают нам какие-то размышления. Над чем сегодня, по-вашему, нам необходимо подумать больше всего, приближаясь к святым дням Страстной Седмицы?
Добрый день, дорогие братья и сестры. Очень рад вас приветствовать в такие хорошие святые дни для каждого христианина. Вопросы очень хорошие мне заданы. Потому что каждого из нас эти вопросы касаются, так как мы, надеюсь, все-таки хоть иногда-то посещаем храм и слышим богослужебные песнопения, чтения, которые церковь нам предлагает для нашего внимания и спасения. И у каждого есть свои размышления по поводу тех или иных дней, которые установлены Церковью для встречи Великого Дня Святой Пасхи. Вот у нас день за днем приближают этот великий, спасительный, весенний, радостный, всерадостный праздник. Бывает, что радость невозможна без грусти. Грусть предваряет ее. И вот у каждого христианина Великим Постом в сердце появляется вот это состояние особого грустного, сердечного такого внимания к себе, Потому что человек более внимательно смотрит на себя, на свои грехи, на свою жизнь, старается исправить их, старается увидеть себя со стороны, не осуждая брата своего, а видя свои грехи, о чем мы и молимся, великой молитвой Ефрема Сирина. И вот эти дни особые, как раз пятой недели поста, о чем мы сейчас просили, они к нас приближают уже почти к окончанию поста. Кто-то уже изнемогает от поста, кто-то еще только думает о том, хорошо бы попоститься, хоть последние две недели. Для кого-то пост – явление совершенно спокойное, нормальное, потому что он вообще не вкушает в своей жизни скоромной пищи по разным причинам. Но основной ведь идея поста не вкушение пищи, а изменение человека, изменение его души, приближение себя к тому образу, подобию Божию, который был потерян грехом. И вот эти праздники, праздник Благовещения Божией Матери, память великого святого Иоанна Лествичника, его лествицы, труда которого очень необходим каждому христианину хоть раз в жизни открыть и познакомиться с ним, память святой преподобной Марии Египетской, день, который мы сегодня накануне и беседуем с вами. Все это вместе наводит нас на мысль, что мы должны вот эти праздники, суммируя для себя, выбрать для себя, что же главное в этих праздниках. Конечно, на мой взгляд, самое важное в посту, нет, это не еда, это просто пребывание души с Богом. Хождение перед Богом, как раньше говорили. Это означает молитва, это означает покаяние, это означает добрые дела, которые мы должны делать ближнему. И вот эти праздники показывают нам пример этого великого служения добро, милосердию и любви. И прежде перед нами это Богоматери, Пресвятая Богородица, которая открывает для нас путь спасения. Не забудем, что в конце этой недели будем праздновать также праздник похвалы Божьей Матери, когда будем петь «Сбранной воеводе победительное», читать акафист великий Божьей Матери, благодаря ее за все, что она сделала для человеческого рода. И вот первый праздник Благовещения – это праздник благой вести о спасении человечества. Думаю, что каждое христианское сердце эту весть слышит. Ибо сказано: «Да Божья Матерь, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». И вот это благословение Божие, которое впервые произносится ангелом, женщине, никогда еще в Ветхом Завете не произносилось. И не случайно Божья Матерь, ведь она произошла из дома Давидова, прямой потомков Авраама семени. И благодать Божия через вот это благовестие Божией Матери, которое она восприняла смиренно, сказав: «Да будет тебе по слову твоему», ложится на каждое христианское сердце. Мы должны, услышав вот этот голос, который говорил Архангелу Божией Матери, что и Господь нам говорит, что мы радовались, что не забыли, что Господь с нами, как Он сказал, во все дни до скончания века. И вот эта радость пребывания с Господом должна нас окрылить к тому, что мы должны бежать от этой повседневной, тяжелой жизни мира. Мир лежит во грехе. Это сказал сам Господь. Но мужайтесь, я победил мир. И вот эта победа Христа над смертью, победа над греховностью мира и звучит в этом приветствии Архангела. Радоваться. Господь с тобою. Он не оставил мир. Он пребывает, как и в первый день творения. Он пребывает в мире, как он обещал, обращаясь в свое время к змею, что семя жены сотрет голову змея. И эти слова были услышаны Евой. Не случайно, что имя ее Ева означает жизнь, дарующая жизнь. Жизнь, которую и была потеряна, но которая в ее семени должно восстановиться. Вот это великое событие Благовещения празднуется по-разному у нас, то есть и в церковном плане, и в бытовом плане, когда выпускают птичек, ну и, конечно, в плане каждого христианского сердца, когда мы благодарим Богу за каждое его благодеяние. И особенно за то, что у нас есть заступница усердная рода христианского. Ну, а второе событие, это, которое вы сказали, это Иоанн Лествичник, о котором тоже можно говорить очень много, великий святой христианской церкви, чудо разделения, написавший свою лествицу известную. Я не буду говорить сейчас о тексте лествицы, потому что это много можно рассказывать, и каждое слово из этой книги, оно важно для нас. Скажу одну мысль, которую сказал он однажды в своем произведении, что, по его мнению, во втором пришествии Господь будет судить христиан не за то, что они не воскрешали мертвых, не творили чудеса, не превращали воду в вино, а за то, что они не принесли достойного покаяния. Вот тут его слова. И вот как раз лествица Иоанна, преподобного Иоанна, открывает нам путь к покаянию. Постепенный путь раскрытия вот этих недр своей души. Вот одновременно поднимаясь по лестнице, которую он показывает нам, к небесам, мы спускаемся по лестнице темной, грязной, темной в свое сердце. И увидим, сколько много там мусора, как много там нестроения, как еще мы не начинали убирать свою душу. И вот это смиренное состояние, которое он вносит в нашу жизнь, помогает нам найти достойные слова, чтобы покаяться, чтобы этим изменить свою жизнь. И покаяние – это не просто произнесение грехов. Согрешил, поел, попил, сказал, осудил. У нас всех так все. А чтобы менять себя, менять в реальности, что мы уже другие люди, что я уже никогда не вступлю вот в эту смрадную лужу греха и постараюсь и другим не дать туда вступить. Постараюсь своим примером в жизни указать вот тот свет, который именно Господь послал в мир. На каждого христианина ведь сказано: «Вы свет мира, вы соль земли». И вот если свет не есть свет, то что какова же тьма? И вот преподобный Иоанн указывает этот путь смирения, путь покаяния, путь любви по этой лестнице восхождения и снисхождения к себе в сердце. Поэтому и церковь вот в определенный период времени, вот в прошедшее воскресенье, празднует его память. И последнее, что я хочу сказать, что вот Мария Египетская, которую мы сегодня, надеюсь, по милости Божьей будем поминать и читать вновь и вновь великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, покажет нам великое милосердие Божие к любому кающемуся грешнику. Ибо она – это великий пример покаяния, прощения и восхождения к Богу.
Один из наших авторов в «Священном сане», уважаемый протоиерей, сказал, на мой взгляд, вещь парадоксальную, о которой мы никогда не задумывались. Ведь если мы читаем житие преподобной Марии, а делаем мы это, ну, раз в году, может быть, кто-то еще, так сказать, по необходимости, если разобраться с точки зрения сегодняшней морали, сегодняшней жизни, по большому счету, сказал наш автор, ведь мы ненамного отстоим от Марии грешницы. Вернее сказать другими словами, Мария грешница не была намного грешнее нас сегодняшних. Но какой плод покаяния принесла она и какой приносим мы? И здесь мы в некотором унынии, некоторые люди находятся, потому что Господь, Он, конечно, милосерден, но ведь Он и правосуден. Мы никогда не принесем таких плодов покаяния, как преподобная Мария. С другой стороны, она и не знала, простит ее Господь или нет. Весь целожизненный подвиг ее был сокрушением о грехах. А кончина – это уже от Бога и дары от Бога. Как быть сегодняшнему православному человеку, который часто считает, что «ну, Бог и так простит»?
Вот это избитая фраза, которую вы говорите: «Бог и так простит». Бог есть любящий отец. Но отец, который любит свое чадо, и через определенные внушения и наказание Господь смерти же не предадемя, говорит Священное Писание, исправляет путь человека через наказание. Для меня пример великой святой Марии Египетской является, как и может для многих других, тем недостигаемым, удивительным по высоте образом, который Господь открыл людям. Ведь давайте подумаем так. Она стала великой святой, будучи великой грешницей. То, что правильно сказали сейчас, мы недалеко от нее ушли. И вся наша жизнь исполнена вот этого блудных блужданий по нашей жизни. Это не обязательно вести блудную жизнь, как мы конкретно думаем, а просто те нестроения, тот греховный пепел, который нам посыпает нашу жизнь постоянно. И вот она увидела себя со стороны, ужаснулась этому. И вот это мгновение ее покаянного чувства позволило ей войти в храм потом. И как благодарность Богу за возможность прикоснуться к святыням, она возложила на себя путь, который не превзойден до сих пор почти никем. Из великой грешницы она становится великой святой. И вот для меня очень важно подчеркнуть для всех, что мы могли бы никогда не узнать о ее подвиге. Ну, была женщина, ушла в пустыню. Была там 40 лет, 50, мы не знаем, сколько, может быть, еще. Там бы умерла бы, и все бы. И никто бы не знал, что такое с ней было. Она бы достигла бы, да, великих вершин духовной жизни. Но Господу угодно было через старца Зосиму, тоже святого, который в свою меру достиг увидеть той высоты, которую ему, как говорят, и не снилось, и не думал. И вот для того, чтобы как невозможно сказать, что я достиг всего, это невозможно. Духовная жизнь не имеет границ, ибо в основе ее лежит Божественный Дух, который говорит, что Дух дышит где хочет, и в самом греховном сердце, и в самом святом сердце. И он всех ведет к Богу. А вершина – это недостижимо для нас. Поэтому покаяние нужно никогда не отчаиваться. Да, мы должны всегда сказать: Господи, приносим покаяние Тебе и стараемся исправить свою жизнь. Именно стараемся. Но не думать о том, что Бог все равно простит. Бог может простить и простит нас, если мы сами захотим этого прощения. Но ведь Господь скажет нам: да, я тебя простил. Простил и раз, и два, и три, и 70 раз по 70 простил. А ты-то хоть сделай хоть немножко, что потом, чтобы это прощение, которое выстроено на кресте, крестное прощение. И вот тогда мы скажем: да, Господи, мы недостойны. Это и будут адские мухи, которые Господь посылает тем, кто сознательно уходит от Бога. В общем-то, это в определенном плане хула на Духа Святого. Потому что человек знает, что есть Бог, знает, что есть суд, знает, что есть добро, и так пройдет, и все, уходит из этого самого добра, который он реально мог исполнить в жизни и изменить свою жизнь. Вот это и является трагедией человека на протяжении всей его жизни на земле, зная о том, что можно спастись, зная о том, что есть путь к спасению, есть уже теперь у нас Святое Евангелие, которое как бы короной дополняет Святое Писание, Святую Библию. Человек говорит: ну и что? Ну, Бог-то он добрый, он все простит. Да, прав человек, Бог простит. Но ты сам не сможешь принять его прощение. Не сможешь подойти к этой великой благодати, потому что ты ее недостоин.
Батюшка, уже отчасти сказали, но я хотел бы повторить. Течение Великого Поста как бы прерывается и как бы отступает с наступлением похвалы Пресвятой Богородицы. Это суббота Акафиста. Очень торжественное богослужение, собственно говоря, в пятницу вечером совершаемое, когда весь народ поет Акафист Пресвятой Богородицы, вошедший в богослужебный устав нашей церкви. Историки приписывают его Роману Сладкоперцу или Георгию Писидейскому. Это главный наш молитвенный вопль к Божьей Матери. Как сегодня мы почитаем Пресвятую Богородицу? Мы как-то забываем, наверное, о ее роли. Вы уже отметили и сказали несколько слов. Но вот, по сути, главизна нашего спасения. Пост должен нам все время представлять эти примеры для того, чтобы мы, наверное, прониклись и нашей ролью, потому что Богородица была одна из нас.
Да, в ней спасение нашего главизна, именно нашего. И мы, в любом случае, мы причастны этому великому и празднику Благовещения, и празднику похвалы Божьей Матери. Не случайно, вот именно в православной церкви, я не могу сказать другие церкви, инославные, скажем, как католическую церковь или протестантскую, тем более, где Богоматерь в определенном плане не принимают так, как она воспринимается, есть такое почитание, как Акафиста. И на протяжении своего служения в Церкви Христовой, православной, именно русской церкви, я убеждаюсь, что какая сила этого Акафиста. На протяжении многих лет люди приходят ко мне и говорят: что, батюшка, вот мы начинаем читать Акафист ежедневно, по разным причинам, и меняется наша жизнь, меняется все. Мы чувствуем незримое присутствие Божьей Матери в нашей жизни. И поэтому почитание Божьей Матери через ее восславление в Акафисте, через ее великие святые иконы, которые нам сегодня, милостью Божией, сохранены от наших потомков, начиная с древних икон написанных в первые века христианства и заканчивая современной иконографией. Мы благодарны Богу, потому что через эти иконы также Богоматерь являет нам свое заступничество, и мы никогда не останемся сирыми. Воистину, каждое слово акафиста, сказанное в эти дни, будет именно разговором души каждого христианина с Божьей Матерью. И любое слово из этого акафиста, оно должно проникнуть в наше сердце и как великая благодарность Богу.
Отец Николай, вы слушаете в одном из центральных храмов в самом центре Москвы, наверняка общаетесь с молодежью. И вот хотелось бы знать для наших слушателей, как сегодня молодежь относится к церкви в большинстве. Мы видим, что многие храмы переполнены, люди активно идут к Богу, постигают какие-то азы церковной жизни, там славянский язык изучают, стоят на богослужении с раскрытыми даже электронными планшетами, следят за чтением и пением. Но, по большому счету, вот когда наблюдаешь за сегодняшними СМИ, даже православными, есть некое опрощение, что ли, духовной жизни. Все преподносится в некой другой плоскости. Нашу радиостанцию даже часто упрекают в том, что мы радио для монастырей или для монахов, потому что мы поднимаем какие-то тяжелые темы, чересчур духовные, может быть, сложные. А нужно все делать проще. Есть такие СМИ, которые преподносят все как-то красиво, светло и благоприятно. Будь православным, и будет тебе хорошо. Как сегодня с этим обстоит?
В отношении наших прихожан, молодежи, дело обстоит таким образом, что я могу судить только сейчас по тем молодым людям, с которыми я общаюсь на нашем приходе. В основном это все люди, которые, девчоночки, ребята, которые шли за мной вместе из тех приходов, где я раньше служил. В частности, из Ваганьковского храма на Ваганьково. Там была образована в свое время одна из первых школ воскресных в Москве. Это был 89-й год, 88-й. И когда я получил здесь в центре Москвы приход в Толмачах, то вот эти ребята уже пришли сюда, продолжая свое духовное рост, образование. А сегодня это уже 25-30-летние люди, которые свои семьи, свои уже дети. И вот эти дети уже наполняют наш храм. Разные, очень разные есть семьи и традиции. Хотелось бы, чтобы у всех было все как бы благостно и хорошо, но не получается. Ведь не случайно один из святых отцов сказал, что церковь – это общество кающихся грешников. Так мы и есть. И пусть наши радиослушатели не осуждают наш Радонеж, потому что, да, серьезное радио, хорошее радио, оно заставляет задуматься. Ведь большинство радиоканалов, в которых я иногда же так случаю, так где-то, ну что, популярная песня, попса, которая везде звучит, какой-то анекдот рассказанный, смех, который уже сами ведущие заставляют смеяться, смеясь сами, непонятно еще над чем. Смех оттуда идет. И люди заражаются вот этим, так сказать, всеобщим таким, как бы, радужным настроением, не имея к этому больших оснований. Я не призываю всех грусти, призываю всех рвать на себе волосы и говорить, что вот такие мы. Но любое слово должно иметь, как бы, отзвук. Помните, как Тютчев, мы не знаем, как наше слово отзовется. Но от слова «радонежа» я знаю, что отзывается в сердцах людей, что меняются люди к лучшему. И не потому, что мы очень этого хотим или мы такие талантливые, а вот буквально это воля Божия. Господь сказал: «Не вы меня избрали, я вас избрал». И поэтому бывает одно слово, услышанное по радиопередаче, прочтенное где-нибудь в газете хорошей, того же «Радонежа», заставляет человека изменить свою жизнь, посмотреть иными глазами на совершенно происходящее. И вот по поводу молодежи, которые приходят сегодня в храм, они все в основном ищущие, но в них, по-моему, нет вот до конца вот того духовного корня, который были у наших предков. В основном все настроены на хорошую, светскую, добрую жизнь. А в голове у всех получить образование, устроиться хорошо, чтобы была зарплата не меньше какого-то уровня, чтобы дальше уже достойно я мог приобрести себе необходимые вещи, чтобы потом уже, потом подумать о создании, может быть, и христианской семьи. Вот уже потом это же. И в таком случае вот бывает, не получается у человека. Вот пришел, постоял в церкви, помолился, как от свечки. Батюшка, я же свечку поставил туда и туда и туда. Ну, разве от свечки зависит твоя жизнь? И человек разочаруется. Что-то получается у него не так, как ему хотелось, как ему казалось бы. А где же Бог? А где же святые? А где же мои свечки? И вообще, есть ли все на самом деле? То есть к нему приходит сомнение и соблазн. И это в юношеском возрасте нормально. Я, хотя и жалею этих ребят, и мне трудно с ними бывает, но юношеские такое вот настроение такие, когда даже бывает начинает уходить из церкви или увлекаться другими какими-то мистическими учениями, восточными и так далее, это поиски. И если у человека в семье нормальные отношения между матерью и отцом, если духовник правильно относится к ним, то рано или поздно он опять возвращается в церковь. Период вот этого блуждания, он почти неизбежен для каждой христианской души. У одного раньше, у другого позже. Я так говорю, что отпустите ребенка, не заставляйте его ходить в церковь. Нет, мы должны прийти, чтобы он стоял с нами. Вот на днях буквально у меня был случай, ребенок стоял, ему лет 12, и заканчивается служба. Он подходит ко кресту и говорит: ну все, ну наконец-то все это закончилось. Вслух.
Понимаете? Ну, зато искренне.
Зато искренне. Я побегал, бедненький, ну что ж такое-то? И, конечно, служба длинная, великопостная, все понимаю. И, конечно, то, что понимает скорбящая рядом бабушка и мама, по разным причинам, изливающая скорбь свою, непонятно этому юному существу, которое должно было 4 часа стоять рядом с ними. И как бы, я говорю, вы опустите его спокойно, пусть он придет, поцелует икону Богоматери, положит поклончик, поставит свечечку, если он другого не понимает, постоит полчаса и играет на улице, сидит, ему будет более приятно, чем непонятным выстаиванию службы на понятном ему языке. У меня еще практикуются в некоторых приходах, может, меня осудят, не знаю, но я многие тексты читаю на русском языке. Вот, по крайней мере, апостол на русском языке. Некоторые кафизмы стараюсь читать, которые удобно перевести. Не стопсал, нет, другие. Или хотя бы некоторые стихиры просто прочту на русском языке, а потом пропоем эти стихиры. Почему у нас 25 стихиров должны петь, 20, ничего не понимая? Может, хотя одну стихиру прочесть, чтобы она дошла до сердца, до ума, а потом уже читайте. Ну, ребенок должен понять, зачем он пришел в церковь, о чем эта стихира. Тот же самый тропарь. Дней спасения нашего главизна. Какая главизна? Кого спасение? Что нашего? Все это нужно разъяснять. Если ребенок ходил в воскресную школу, если он в молодости интересовался хоть чем-то, то это встает в свое сердце. И поверьте, что Господь через тернии, он приведет его к себе. Да, может быть, через страдания, через определенные испытания, через те вот неудачи, которые он считает у него случились в жизни. Но это путь. Это путь любой вообще человеческой души, в том числе и христианской души. Примеров таких множество. Для себя я всегда приму пример моего известного всем уже теперь покойного ныне, моего деда Николая Графовича Пестова. Вот он, когда пишет свою биографию, он пишет, и что когда он был юноша, они ходили, все ходили в храм, все причащались, все соблюдали посты, но все было внешне. Никакой внутренней духовной жизни в семье не происходилось. Никто ни во что не верил. Так как-то ходили. Одна нянечка только искренне молилась и говорила, что просто, Господи, помилуй меня грешную. И вот эта молитва няни, может быть, ее, осталась в его сердце как искренняя молитва к Богу. В свое время он ушел из церкви, перестал ходить. Потом уже прошла война Первая мировая, потом революция. Он поступил в коммунистическую партию. Много было испытаний в его жизни. Гражданская война. И вот потом Господь все-таки призвал его. Призвал удивительным образом, как призвал в свое время апостола Павла на служение. Об этом никто не знал до его смерти. Только после смерти узнали, по его бумагам, воспоминаниям. И Господь привел, не оставил его. Главное, чтобы человек в своей жизни служил идеалу добра, идеалу мира. И понимал, что самое важное в жизни – любовь. Если он может в церковь ходить, не ходить, но он не будет никого любить, кроме себя, эгоистично, ничего хорошего в этом не будет. Он будет во всем разочаровываться. Вот стараюсь этим нашим молодым ребятам, которые ходят, вложить в это в сердечко, что не отхождение в церковь, чистоты, зависит их спасение, а от их состояния души, от того внутреннего мира, который они в себе строят сами, именно сами строят, и тех отношений, которые они складываются с ближними. Мы все как бы имеем отношение человека к Богу, человека к человеку и человека к самому себе. Вот выстоит правильно все это, и будет тогда нормальная духовная жизнь.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Толмачах, и мы беседуем на пятой седмице Великого Поста. Батюшка, когда я сегодня готовил к эфиру одну из передач часовых сегодняшних, я напомню, мы беседуем в День памяти преподобной Марии Египетской, накануне Марии Настояния, я поставил сегодня в эфир чтение Ирмасов Великого Покаянного Канона Святейшим Патриархом Пименом, и, вспоминая всегда Святейшего Патриарха Пимена, я не могу не вспоминать вас, троих братьев, отца Николая, отца Федора и отца Владыку Сергия, ныне покойных, Царствие Небесное. Мы всегда смотрели еще детьми на вас, троих братьев, и искренне завидовали тому, что вы в церкви, что вы рядом со Святейшим Патриархом, участвуете в этих богослужениях, и всегда радовались тому, какие были взаимоотношения у вас. Несколько слов об этом.
Спасибо, что вы в эти дни вспомнили о блаженной почившей Святейшем Патриархе Пимене и уже почивших моих братьев, епископе Сергии, протоиерее Федоре. То, что вы поставите вот этот удивительный канон, записанный в свое время в соборе Елоховском и в Лавре, в Турицтергиевой, это было чудо, потому что в то время не было таких студий звукозаписи. То есть они были, но они были недоступны церкви. И никто бы не подумал, что в эти годы, 80-е годы, а канон именно записан где-то в 81-82 году, нам удастся уговорить патриарха записать его голос. И так мы ему не сказали, потому что пытались сказать, но он был человек своеобразный и сказал, что ну зачем, пусть слушают так. Поэтому Владык Сергий, и там еще был нынешний тоже епископ Петр Карпусюк, и там еще было еще наши подикана, мы поставили тайно магнитофоны, чтобы Святейший не видел, и вывели пару микрофончиков. Больше ничего не было. И вот в таком вот, как бы, самодеятельном исполнении Святейший Владыка читал покаянный канон преподобного Андрея Критского. Вообще его чтение было потрясающе. Все это видят и знают. И люди приходили и приезжали издалека, чтобы хоть раз его услышать. Всю свою жизнь он посвятил церкви. И поэтому до конца только он, по-моему, чувствовал вот всю глубину этого канона. И все свои переживания духовные, которые в его жизнь пришлось испытать, он вкладывал в каждое слово этого канона. И поэтому, вот как сегодня слышу вот голос, который говорит: «Откуда начну плакать окаянное моей души деяние?» И после этого начинался Великий пост. Мы с братьями, конечно, благодарны Богу, что Господь нас в свое время привел в Московскую патриархию, где на протяжении, я вот 10 лет, братья побольше немножко, кто-то 12, кто-то почти 19 лет были с патриархом до кончины. И для нас это был пример служения церкви, пример служения в очень непростое время, когда Святейший Патриарх не мог без разрешения даже выехать из чистого переулка. Вот это могу всем сказать, что люди понимали, что какое было время. И его поездка даже в Троице-Сергиеву Лавру и в один из московских храмов сопровождались определенным разрешением. А уж что говорить, что при случае Святейший просил поездки на Волгу. Один раз разрешили или два ему поехать туда, строго говорив, места пребывания, что можно с кем общаться, с кем нельзя. И сколько раз он хотел поехать в Петербург, его любимый Ленинград, где он был, не разрешали. Ну, говорят, зачем лишний раз, человек пожилой, утомительно. Вот лучше поезжайте в Одессу, там погрейтесь на солнышке. И вот таким образом, в таких условиях он сохранял верность своему служению. Очень было тяжело ему, потому что он ни с кем не мог делиться тем, что у него было на сердце. Это один из таких вот великих подвигов его служения. Сегодня проще. Сегодня, смотрите, Святейший Патриарх общается с народом. Он доступен средствам массовой информации, телевидение, радио, газеты. что это же действительно великое счастье, что первосвятитель может сказать свое слово, ему могут ответить, каждый по-своему. Кто-то ему нравится, кому-то не нравится, кто-то критикует, кто-то восторгом. Это нормально. Но это именно дает человеку возможность, что он не в замкнутом пространстве, он для кого-то живет. Патриарх Пимен мог только сказать проповедь в Богоявленском соборе или за одном из храмов. Больше все остальное было все регламентировано. И вот в этих сугубых таких условиях мы с братьями трудились, чтобы обеспечить ему какой-то определенный комфорт на службах, в быту и на отдыхе. Поэтому Царство Небесное епископу Сергию, протоиерею Федору и всем тем подьяконам братьям, которые сегодня живы, это архимандрит отец Владимир Шишигин, это еще другие братья, которые с нами так хорошо трудились, с кем так было радостно трудиться. А архимандрит Агафадор, который нам сделал прекрасный хор, которым мы пели, вот, в том числе и канон одновременно. Это, и много-много других светлых-светлых ребят, которые сегодня митрополиты, епископы, служат во славу Божию, поминая святейшего патриарха.
Эта эпоха навсегда останется в нашей памяти, и согреваемые воспоминаниями о ней только и живешь сегодня, потому что кто-то сказал, что самое главное гонение на церковь – это отсутствие гонений. Вот когда сегодня видишь эту волну, вы сказали, открыто патриарх общается с народом, но все политические события тесно переплетаются и с религиозными, и церковь активно участвует в государственных всяких делах. Конечно, вызывает ряд возмущенных, там, каких-то комментариев, несогласий. И сегодня люди задаются вопросом, где правда, где истина, кто лукавит, почему происходит так, а не иначе. Каждому нашему автору в прямом эфире, даже в священном сане, миряне задают вопросы касательно патриарха, касательно церковной политики. Вот, отец Николай, где здесь правильная грань? Все-таки мы миряне, и у нас есть священноначале, у каждого есть духовники, в конце концов, у каждого есть какой-то свой разум и духовные книги даже, ну уж... в крайнем случае, чем руководствоваться в этой полной свободе?
Очень хороший и глубокий вопрос. К свободе признанного братья, помните, сказано. Это свобода, которую Господь нам дает каждому из нас, прежде всего, в свободу выбору между добром и злом. И вспоминаю слова, которые сказаны были в Библии, когда премудрый Соломон просил у Господа: «Господи, дай мне разумное сердце отличать добро и зло». И вот сегодня наше непростое время, когда воистину люди вот смущаются вот различными моментами, которые публикуют средства массовой информации и про епископов, и про патриархов, и про священников, и про политических деятелей, все вместе. И как бы мы являемся сегодня обществом, сплоченное определенными идеями, хорошими идеями, я считаю. И эти идеи кого-то возмущают, кому-то они дают покоя, а кто-то просто ненавидит то, что происходит сегодня. Потому что то, что сегодня Россия становится иной, это понятно всем. Это очень многих раздражает. Я не буду говорить, кто, понимая, что за этим всем стоит, конечно, определенные силы духа, духовные силы. И наша брань не против плоти и крови, а против духа злого поднебесной. И вот они-то и раздражают человека. Поэтому сегодня избрать свой путь, путь золотой середины, весьма непросто. И подчас вот одно слово, сказанное против того или иного священнослужителя, одно слово можно любого политика превратить во взяточника, кого угодно, все есть органы, которые занимаются этим. Слово, которое звучит, вот в том числе радиоэфир «Радонежа», там, по радио «Свобода», по радио «BBC», иных других, это не обязательно последняя инстанция. Поэтому я призываю всех, кто сомневается, в чем прежде всего, чаще читать Евангелие, потому что там все рассказано, что и как. И сказано: по делам их узнаете их. Ни одно слово, которое я скажу, может быть неправильным. И кто-то еще скажет. Посмотрим, что будет дела. Тогда уже мы будем рассудить. И еще вопрос такой, вернее, рекомендация всем христианам нашим, боюсь сказаться таким, не судите, не судимы будете. Нет человека, и же жил, и не согрешит. Почему мы должны требовать от наших иерархов или от кого-то еще святости? Мы должны стремиться, и они стремятся к этому всему. И их образ жизни, будьте святы, и без свят я, Господь Бог ваш, Господь говорит в книге Левит. И это относится к каждому священнику и священнослужителю церкви. Но не все могут достичь вот этого момента жизни. И поэтому мы никогда не знаем, какой будет суд Божий и какие испытания пришлось принести тому или иному священнику, диакону, иерарху, если он тот или иной, скажем сказать, поступок совершил в своей жизни, это не нам суд. Поэтому будем просто спокойно смотреть. На протяжении всей жизни христианской церкви, с момента эдикта Константина Великого 313 года, Миланского, когда церковь стала свободна, в церковь пошли кто? Пошли те, кто вчера еще кричали «распни, распни их, хлеба и зрелищ». А сегодня они были сенаторами, пришли на себя, одели благочестивые христианские одежды и со свечами стояли в храмах. Напоминает что-то. Все повторяется. И жизнь церкви идет своим путем. И Господь только сказал, что врата адова не одолеют ее.
И от нас никто не закрывает двери церковные, да. А между прочим, если внимательно смотреть в каждый день нашей жизни, который связан, конечно, с богослужением, и те, кто имеет счастье приходить иногда в храм Божий, несмотря на занятость, которая у всех сегодня сумасшедшая, и хоть немножко прикасаться к церковному кругу богослужения, я не устаю это повторять, это счастливый человек. Наши авторы говорят здесь о том, как они в течение жизни, даже вот краткой молитвой, которая осуществлялась в храме, освещали себе весь путь деятельности, и как Господь помогал зримо в их повседневных трудах. Но время идет очень быстро, и приближаются святые дни Страстной Седмицы, которые тоже пройдут быстро, и затем Пасхальная Седмица. Да, да. И уже сейчас, если вспоминаешь о том, какие нас ждут богослужения, сердце трепещет, и ты ждешь с такой радостью и с таким восторгом. Братья и сестры, давайте будем более близкими друг к другу, слушать наших пастырей и открывать свое сердце Богу. Я думаю, так, отец Николай.
Мне бы хотелось тоже вот в преддверии таких великих дней пожелать всем, чтобы еще раз и еще раз искренне простить друг друга, чтобы именно в прощении искренне друг друга прийти вот к этому великому празднику Пасхи. Именно неформально. Я тебя прощаю, но хочу тебя больше не видеть. Или, как еще один говорит, батюшка, ушел в свою келью, келья гроб, дверью хлоп, сижу, спасаюсь, ни с кем не знаюсь. Тоже так. Есть прощение, когда ты начинаешь молиться за врагов своих. Когда тебе радостно встретить любого человека, даже кто сделал тебе неприятность в своей жизни. Ты говоришь, Господи, ты послал мне это испытание, значит, мне это нужно было принести. Ты же за всех пострадал. Поэтому вот эти страстная седмица, страшная седмица, которая должна пройти перед нами, должны показать, что и мы сопричастны и Голгофе, и воскресению, и всех наступающими великими днями.
Спасибо, дорогой отец Николай. Напомню, что в студии протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, мы беседовали сегодня о разных вопросах на пятой седмице Святого Великого Поста. Я, дорогие слушатели, еще раз обращаюсь, чтобы вы не оставались равнодушными к нашему эфиру, задавали свои вопросы и по электронному адресу, и писали письма в адрес радио Радонеж. А я приношу от лица всех наших слушателей огромную благодарность вам, отец Николай, за то время, которое вы потратили здесь. И мы надеемся, что это время, оно даст сторицей плод для всех, кто вас слышит.
Помощь Божия да сопутствует всем вашим трудам.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии писатель Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Юрий Воробьевский. Мне кажется, что сейчас, когда совершенно очевидно, весь глобальный мир снова навалился на Россию, уместно вспомнить то явление, которое один современный исследователь назвал первой глобальной войной. Имеется в виду войны с Наполеоном, которые действительно по своему размаху во многом превосходили даже и Первую мировую войну. Ну и, конечно, в этом контексте мне хотелось бы не считать солдат, пушки, чему уделяется обычно большое внимание, а поговорить о символических, духовных аспектах этого момента. Именно о том, что лицом к лицу с этим мировым злом, с этой гидрой, стал русский царь Александр, которого можно было бы назвать «змееборец». Вот о том подвиге смирения, когда государь, победитель Наполеона, сам сослал себя в Сибирь, стал старцем Федором Кузьмичем Томским. Я писал в своей книге «Потаённая Россия», и сейчас мне хотелось бы продолжить эту тему. По свидетельству историка Евсевия, при входе во дворец Константина Великого всякого входящего встречала такая картина. Всадник-царь, над его головой знамя спасения Лабарум, а под ногами падающий в бездну дракон. Евсевий поясняет, под видом дракона надобно разуметь враждебного и неприязненного зверя через тиранию безбожников, преследовавшую Церковь Божию. Следует добавить одно из названий знаменосцев Константина, который несли Лабарум, драконарий. Крест попирает дракона. Вот в чем суть этого знака. Ту же величайшую по своему масштабу символику видим мы и на вершине Александрийского столпа в Петербурге, перерасти которой... Так самонадеянно дерзал поэт. Лику ангела, стоящего на гранитной колонне, приданы черты Александра Благословенного, а морда змея, попираемого ангельским крестом, напоминает Наполеона. Воздвижению этого памятника предшествовала целая символическая война, и, наверное, апофеоз ее – это Парижская площадь Конкорд, Пасха 1814 года. На месте казни французского короля, где Наполеон при своей коронации установил масонскую пентаграмму, отслужена литургия под открытым небом. Тема цареубийства, как мы понимаем, была особенно близка русскому государю. И еще случайность. Пасха пришлась на день змееборца Феодора Стратилата, святого, умертвившего, по его житию мы знаем, чудовище и обратившего в христианство иноверцев. Во время службы сноп ярких лучей падал на то место, где стояла наша походная церковь. Французы, как отмечал Александр, оторопели от духовного торжества русских. Символично и то, что ежегодное празднование победы над Наполеоном было установлено в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир, чтобы победить древнего змея. В 1820-е годы скульптором Пименовым был создан интересный мраморный бюст императора. На его груди изображение змееволосой медузы Горгоны. Победитель Наполеона уподобляется мифическому герою Персею, обезглавившего злую силу. Между прочим, одним из подвигов Персея было спасение царской дочери от морского чудовища, так что мотив змееборчества очевиден и здесь. Яркими колоннами войск вползал в Россию Левиафан коронованной революции. 700 тысяч разноцветных чешуек солдат. В июне 2012 года профессор Дербского университета Вильгельм Фридрих Гецель писал Барклаю де Толли письмо, в котором излагал истолкование двух мест из Откровения Иоанна Богослова. Переложив буквы, составляющие имя Наполеон, в цифры, профессор получал число 666. Кстати, многие отмечали, что и пленение, и пожар Москвы произошли в ее 666 год. Олицетворенный многонациональной армией, древний змей полз все дальше на восток, той самой цели, что ныне принято называть глобализмом. Профессор Парижского института восточных языков и цивилизаций Рачинский пишет, что французская революция явилась репетицией устроения мировой республики, совершенного государства по Фихте. Эта республика не имеет национальных границ и может охватить весь мир. Бывший воспитатель царевича Александра Лагарб, лично знавший Наполеона и, кстати, бывший масоном высоких степеней посвящения, писал из Швейцарии своему воспитаннику: «Оставьте надежду на мир в Европе. Ваш противник Наполеон никогда не откажется от своих гигантских планов. Он слишком далеко зашел, чтобы отступать. Если Наполеон расширяет свои владения за счет союзников, делайте то же самое. Ганнибал у ворот. И этот Ганнибал хочет стать императором Запада и Востока, халифом христиан и царем земли Чингисханом. Наполеон короновался императором республики в 1804 году золотым венком в присутствии масонского ареопага. При коронации в соборе Нотр-Дам были убраны все христианские символы. В 1805 году в Милане во время основания итальянского королевства корсиканец возложил на себя железную корону Карла Великого. По преданию, железный обруч, украшенный сверху золотом и драгоценными камнями, был выкован из гвоздя, которым был прибит Спаситель ко Христу. Корона, возложенная папой на голову Карла в памятный день 25 декабря 800 года, сохранилась до сего дня. В 80-е годы прошлого века итальянские исследователи, изучавшие корону, обнаружили, что полоска серого металла на ее внутренней части, традиционно считавшаяся железной, не притягивает к себе магнит. Начались исследования, и уже в 90-е годы были опубликованы результаты. Мнимое железо оказалось потемневшим от времени серебром. Оказалось, что Господу нашему Иисусу Христу реликвия никакого отношения не имеет, и что она является лишь символом власти, причем власти незаконной. Итак, в 800 году папа Лев III провозгласил Карла, именуемого Великим, императором. Это был нонсенс. Любой христианин понимал, есть единый Бог и есть только один христианский император в Константинополе. На троне в то время находилась императрица Ирина. Согласно солическим законам франков, женщина не имела права наследовать властные полномочия. Это и стало юридической основой узурпации императорской власти папским престолом. Узурпация эта опиралась на варварские законы, не имела оснований в римском праве, христианизированном на православном Востоке. Так коронованная лже-реликвией появилась эта лже-империя. В лице Фридриха Барбароссы, Наполеона, Гитлера и нынешних их последователей, прочих притеч Антихриста, она веками стремилась уничтожить империю законную, Византию, Россию и теперь империю до времени прекровенную. Нет, не случайно зачатый в солическом законе Запад вновь вернулся к варварству. Тютчев в свое время писал, давно уже в Европе существуют только две действительные силы – революция и Россия. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны. Существование одной из них равносильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества. Наполеон – один из антихристовых притеч, да, и потому все, что с ним связано – трагикомедия. Вот канун венчания его императором в Нотр-Дам. Граф де Сепор припоминает, что Карла Великого приветствовала процессия из 12 девственниц с зажженными свечами и предложил повторить шествие. Кто-то иронично поинтересовался, где после революции можно найти в столице столько девственниц. Тогда сосредоточились на императорских регалиях, и опять осечка. Во время революции не уцелели не только девственницы, но и атрибуты французской короны. Некоторые пришлось сделать заново. Да, как и всякий пародист, Наполеон порой призабавно, что называется, прокалывался. Сначала, 2 сентября, по звуке Марсельезы, он вполне пафосно вошел в Кремль через ворота Спасской башни. Она была заложена в 6999 году от сотворения мира, и поскольку пасхалии на 8000 лет тогда составлено еще не было, считалось, что это символически будет связано со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Не случайно одно из старинных названий башни – Иерусалимская. Но вошел в нее какой-то Хлестаков, нос майора Ковалева въехал на коляске. Для планируемого фарса своего воцарения в Кремле Наполеон предусмотрительно взял с собой актеров итальянской оперы и балет. Комедия, да и только. Впрочем, эту тему мы с вами продолжим еще в следующий раз. Сейчас же мне хотелось напомнить вам, что я участвую в православной выставке-ярмарке, которая будет проходить в Сокольниках. Это второй павильон с 18 по 24 апреля. На этой выставке будут творческие встречи, в том числе и со мной. Ну, а уже расписание их можете посмотреть в моей группе ВКонтакте. С Богом! До следующей беседы!
Продолжение беседы писателя Юрия Воробьевского, посвященной периоду царствования императора Александра Благословенного, слушайте в следующую пятницу в 22 часа по московскому времени.